Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И для постоянных слушателей радиопрограммы, я думаю, что сегодня будет приятной вновь встреча с Александром Чепелем. Мы знакомимся со зданиями на Петроградской стороне. Мы находимся рядом с Ановским монастырем. Я передаю микрофон Александру Чепелю.
Здравствуйте. Сейчас берега Карповки одеты в гранит. Но мы вернемся на 100 лет назад, в то время, когда здесь была, можно сказать, окраина, хотя лежит она в двух шагах от крупной магистрали Каменноостровского проспекта. Хочу дать слово человеку, который в начале 20 века стал известен именно изучением архитектуры Петербурга прошлого и Петербурга современного, Лукомскому. Изучая современное ему строительство начала 20 века, он уделил внимание и этим домам. Вот что он о них писал. Есть сооружения, не представляющие ничего примечательного в отношении архитектурной обработки, но создающие, однако, своими общими массами интересные куски города. Так, например, на набережной реки Карповки, против Иоанновского монастыря, два огромных дома, выполненные в богатейших, хотя, быть может, и плохих формах ампира, составляют довольно удачный своей внушительностью фрагмент архитектурного пейзажа столицы.
Ну и сегодня эти дома представляются такими массивными. Они очень даже чем-то и похожи, хотя у одного башня, а у второго...
Увенчан шпилем. Кстати сказать, что за 100 лет они по Карповке так и не сменили свои адреса. Это дома 30 по набережной Карповки и дом 32.
А между ними проходила улица Милосердия, да?
Да, об улице Милосердия и о обществе Милосердия. У вас был разговор в прошлых передачах, об этом обществе мы рассказывать не будем, а только о домах. Начнем мы, пожалуй, с дома номер 32. По хронологии. Этот дом начал строиться в 1910 году. Владельцем дома был крестьянин Михаил Фролович Трифахин. В Петербурге владели домами люди разных сословий. Великие князья, крестьяне, архитекторы.
Когда говорят, что владелец крестьянин, я до сих пор как-то не очень доверяю этому, потому что сегодня купить квартиру не под силу профессора, а уж крестьянин тем более.
Ну да, а крестьянин – это его социальное положение, но тем не менее это не мешало ему быть состоятельным.
С домовладельцем.
Да. С этим человеком мы уже встречались. Когда-то мы делали передачу по дому Гатчинская, 1921. В архивных документах сохранилась жалоба крестьянина Трифахина, соседнего домовладельца, о том, что при строительстве этого дома на Гатчинской его соседний дом, Палахтинской, дом 20, дал трещину. Дело было улажено, но тем не менее вот имя этого крестьянина промелькнуло и там. Надо сказать, что дом Палахтинской 20 для Трифахина строил тот же архитектор, который строил этот дом для него по Карповке 32. Этот архитектор Константин Николаевич Дорошефор. Архитектор известный, но один из, может быть, крупнейших домов, построенных им, это дом торговой компании Эздерс и Схефельс на углу Гороховой улицы и набережной Мойки у Красного моста. Он строил его в соавторстве. Дом компании Эздерс и Схефельс был увенчан шпилем. Сейчас идут разговоры, что вроде бы собирается шпиль восстановить, а на этом доме Карповка 32 шпиль до сих пор есть. Это очень отрадно, потому что это выделяет здание из ритма улицы. Сейчас вот такое облагороженное место, а во время строительства это было совершенно такое запустение. Часть, которая отходила от дома Милосердия под строительство, там находились даже протоки, пруды. Поднимался вопрос, чтобы их засыпать, потому что для этого нужно было тоже разрешение. И вот когда в 1911 году, уже осенью, дом подходил к завершению его строительства, архитектор, который осматривал здание, написал такие слова. «Ввиду отсутствия мостовой, к дому Трифахина проезда нет по набережной Карповки. По новой улице, это сейчас улица Всеволода Вишневского, тогда это улица Милосердия, предполагаемая. По новой улице сейчас устраивается мостовая, но в остальной части улицы, представляющей второй и, к сожалению, последний путь к дому, не видно признаков замощения». Ну, улица Милосердия была проведена только в 2011 году и получила свое название, собственно, улица Милосердия, только в 1912 году. Надо сказать, что в момент строительства дома архитектор Константин Рошефор находился под следствием. С чем это было связано? Вот вернемся еще на год назад, 1909 год. Нашумевшее обрушение дома Залимана, на разъезжей улице. С жертвами это событие описано в петербургской прессе того времени. Так Константин Рашифор в то время был архитектором-участковым, который должен был надзирать за строительством. Стали выяснять, кто же виноват. Строители, либо недостаточно архитектурный надзор со стороны города. Поначалу обвинили Рашифора за бездействие власти. Но потом выяснилось, что юридически участковые архитекторы имели очень мало прав по надзору за качеством строительства. Потому что владелец дома был заинтересован, конечно, в максимальном уменьшении затрат. Иногда приглашал архитектора, который был подешевле. Тот подписывал свое согласие за надзором над постройкой, но домовладелец его даже не пускал на строительство, а использовал его только в качестве прикрытия. Все зависело от совести архитектора и от его профессиональных
амбиций.
Да. Не хотел бы он потерять свое профессиональное лицо. Но вот в том случае с домом Залимана произошла трагедия. Дом по Карповке 32 был удачно достроен и до сих пор стоит, но не совсем в том виде, в каком он предстал петербуржцам в 1911 году.
Иоанновский монастырь ведь существовал,
он,
да? То есть архитектор
построен.
Должен был смотреть вот на эту основную в этом месте постройку.
Этот дом, он вот здесь первый возник из двух домов, о которых мы рассказываем. И он так старается не давить на храм своими массами. Здание очень высокое, большое. И первое, что бросается в глаза, это скругленный угол, срезанный по дуге. Центральная парадная находится прямо вот в этом вот скругленном углу. Это шестигранная парадная, туда мы не попадем, но поскольку там стеклянные двери такие затемненные, да, то можно увидеть это все. Парадная вообще архитекторы начала 20 века, вот такая встретилась мне фраза, что главное в доме – это подъезд с точки зрения архитектуры. Подъезд, в первую очередь, привлекает жильцов. И поэтому тут удивительно, что довольно куцо оформлена эта дверь. Она никак не оформлена. На момент завершения строительства здание было оформлено более богато. Представьте себе всем известный, например, павильон Росси в Михайловском саду. Ту его часть, которая выходит в сад. Это аркада, которая скруглена. Вот что-то подобное встречал и посетитель, который входил в дом в начале 20 века. Над аркадой возвышался на всю высоту дома эркер по центру. Соответственно, образовывались, если посмотреть в плане, треугольные балконы на несколько этажей. А верхний этаж был завершен полуциркульной колоннадой из 10 колонн.
И вот, собственно, из этих колонн потом и вырастал шпиль, да?
Да.
Который сейчас одиноко стоит,
да,
на крыше.
Не знаю, может быть, ассоциации, например, с Адмиралтейством возникает, со зданиями периода классицизма петербургского. Остались на верхнем этаже вот такие полуколонны, которые между окнами расположены, но основная колоннада, полуциркуль, исчез. Скорее всего, при реконструкции, когда строилась набережная в 60-е годы 20 века, тогда происходил ремонт домов. И наверняка просто убрали мешающие элементы, которые дорого было устанавливать, большие средства надо было, чтобы их поддерживать.
Маски львиные, рустованный витраж.
Интересные маски, да. Дом очень просто отделан сейчас, учитывая потери центрального угла вот этого скругленного. Но тем не менее интересно. Действительно, первый этаж рустован более глубоким рустом, второй этаж руст более такой мягкий.
Но зато есть барельефы.
Да, есть барельефы. Мне вот нравятся здесь очень маски львов над окнами. Лев, который держит в зубах кольцо. Но это символ двери, это символ входа. Это своего рода звонок, можно было постучать, хозяин откроет. Масса львов у нас в Петербурге, что об этом говорить. И везде они разные. Здесь немножко такое плаксивое выражение морды.
Но не устрашающее совсем.
Нет, совершенно.
Ну и, конечно, колонна третьего этажа между эркерами.
Ну да, тут как раз такие применены формы, характерные для начала 20 века, когда господствовал неоклассицизм. Хотелось бы еще сказать, что если вы откроете справочник ГИОП по памятникам архитектуры, вы увидите напротив этого здания запись «Памятник федерального значения». Но это не все здание является памятником федерального значения. Здесь находится квартира, связанная с революционными событиями. И я предлагаю подойти к доске, к мемориальной, и почитать. Это квартира, в которой бывал Ленин. Квартира музифицирована, и она-то является памятником федерального значения.
Надо же, столько времени здесь, на Карповке, и никогда не обращала внимания на вот эту,
да,
мемориальную
доска. Доска находится, нужно пройти какое-то расстояние, она находится по Карповке, ближе к тому месту Карповки, где заканчивается гранитная облицовка, и начинается такая вот того времени набережная. Вот, мы почти уже дошли. Зачитаю. В этом доме 23-го... октября 1917 года состоялось историческое заседание Центрального комитета РСДРП большевиков, которым руководил Владимир Ильич Ленин. На этом заседании было принято решение о подготовке к вооруженному восстанию и образовано Политбюро Центрального комитета во главе с Лениным для политического руководства восстанием. Но вернемся в начало 20 века. В этом здании в 1911 году дом был завершен, и вскоре поселился Сергей Семенович Егорнов, художник. Ну, он, конечно, может быть, не так сильно известен, как другие художники, но человек был широких дарований. То есть писал и пейзажи, и портреты. В Государственном русском музее находится портрет цесаревича Алексея Николаевича, сына Николая II. Парадный портрет. Цесаревич изображен стоящим у стола, на столе ваза с цветами. Портрет в интерьере какого-то дворца. Надо сказать, что в начале 20 века и у художников, и у архитекторов была проблема с работой часто. Большая конкуренция. Заработать деньги для содержания семьи подчас было непросто. Поэтому все сообщества, архитекторы имели свое общество взаимопомощи. Также и художники различные общества создавали. Егорнов был участником такого общества, как «Мюссаровские понедельники». Общество художников было создано в 1881 году по инициативе Евгения Ивановича Мюссара, который в прошлом был личным секретарем великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I. В уставе общества была указана его цель – презрение семей из художников, впавших в нищету, воспитание детей и помощь им во всех видах. Художники в качестве ежегодного взноса предоставляли обществу свои произведения. Понедельники начинались с совместного рисования. Акварели, рисунки, которые там художники создавали, они потом продавались на аукционах, на выставках, и средства шли, соответственно, в этот фонд. Затем проходил концерт. Собирались поначалу в Соляном переулке, затем во дворце Дервиза со стороны Галерной. Членами общества были известные художники Николай Рерих, Павел Чистяков, Луиджи Примаци. Почетным членом был Илья Ефимович Репин. Председателями общества был поначалу родственник царской семьи, герцог Лихтенбергский Николай Николаевич.
А мы знаем, в какой квартире проживали Егорновы?
Известно точно, что это был 5-й этаж. В момент завершения строительства старались, кстати, владельцы дома, как только дом завершен, максимально в короткие сроки его заложить. Заселить, конечно, да, и заложить его, чтобы получить под него ссуду и дальше строить. Например, крестьянин Трифахин, владелец дома, поскольку имел несколько домов, он наверняка всегда находился в процессе поиска капитала и строительства нового дома. А заселенный дом, такое существовало правило, дом же мог уйти с молотка, и те люди, которые тут поселились, не должны были потерять ничего, продолжать жить в тот период, за который они заплатили. Поэтому они были вписаны в книги. Из этих документов мы узнаем о том, кто жил в этом доме. Мы знаем точно, что Егорнов жил в 5-м этаже. Дом – это большой организм. Тут и живут люди, находится, как мы видели, музей. Сейчас мы пройдем несколько дальше по улице Всеволода Вишневского и прочитаем еще одну вывеску. Финские деревянные дома. Прошу радиослушателей запомнить это, потому что каким-то образом это всплывет при рассказе о доме 30 по набережной Карповке, о котором мы будем говорить в следующей передаче.
На этом мы завершаем рассказ о доме номер 32 по набережной Карповке. Рассказывал об истории создания и жизни этого дома Александр Чепель. У микрофона была Анна Всемирнова. До встречи в следующую среду.
До свидания.
Городской наблюдатель.
Гостиная. Здравствуйте! В аппаратный звукорежиссер Анастасия Большакова, у микрофона Ольга Семенова. Сегодня гость нашей передачи – музыкант, автор-исполнитель, диакон храма святителя Василия Великого в Осиновой роще Александр Андреев.
Здравствуйте!
Александр, скажите, вы со скольки лет поете?
Слух музыкальный у меня обнаружился с 4 лет. Мы слышали, что я хорошо свищу. Насвистываю.
4 года?
Да, да, в детском садике я начал свистеть. Отец услышал это и решил, что со мной надо что-то сделать. А так как я родился в городе Тосно, перспектива у меня на тот момент была на заводе работать, еще где-то. Но отец у меня представился 3 года назад. Он был, можно сказать, гениальный художник русской темы, православной темы, вот такой. И он хотел, чтобы я тоже себя проявил в какой-то творческой специальности. И где-то с 5 лет я начал заниматься, меня удали в училище Глинки при капелле питерской. Там обучаются только мальчики, особенность обучения. И там музыкальные предметы совмещаются с общеобразовательным. То есть ты пришел туда, как в школу, и занимаешься там целый день музыкальные, там литература, русский, потом что-нибудь еще, сольфеджио.
С 5 лет?
Хор, да. С 6 лет. Подготовительный у меня был с 5 лет. А с 6 лет я обучаюсь, обучался.
И вы из Тосно ездили каждый день?
Нет, 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 нет. Какой-то был период, что мы ездили из Тосно, а потом мы сняли просто квартиру рядом с училищем.
Что бы вы обучались?
В этом плане я очень доволен, потому что я мог спокойненько пойти в училище, потом пойти в квартиру, отдохнуть, позаниматься. Занимался я очень много.
Вам нравилось? Не было через силу какому-то?
Бывало,
детей?
Бывало. Отец по методу отца там, Бетховена, да, или отца Моцарта, которые со своими детьми не церемонились и заставляли их очень много заниматься, лишая, можно сказать, всего самого каких-то сладостей, там, развлечений и так далее.
Жестко.
Да,
с вами,
то есть, пока
да?
ты не отработаешь, например, 2 часа за фортепиано, то ты никуда не пойдешь.
А вот скажите, такая система действенна? Вы сейчас благодарны отцу,
конечно,
или вот так нельзя?
Конечно. Но лично на мне. Это еще от темперамента зависит. Я достаточно ленивый человек, какой-то, может быть, даже флегматичный порой. И на мне это сказалось самым наилучшим образом, потому что иначе бы я, ну, не освоил. Я очень благодарен, да, отцу за то, что он со мной вот так вот занимался. Дым, дым, дым по земле родной. Вот я стал большим, вот я стал собой. Ты меня куда уносишь дорога? Ты меня куда уносишь, скажи? Мимо сел и городов, мимо ока, мимо тех, кто нас с тобой любит. Льется дым стеной и колышет синь, запоет гармонь, да мужик осип. Ты меня куда уносишь дорога, ты меня куда уносишь, скажи? Мимо сел и городов, мимо ока, мимо тех, кто нас с тобой любил.
И сколько лет ваше обучение?
Ну вот, училище 11 лет, потом консерватория.
По классу?
Хоровое дирижирование. Это училище обучает хоровых дирижеров. Но в итоге там можно и факультативно заниматься на различных инструментах. Потом в консерватории можно было получить симфоническое дирижирование. Но я в итоге, я ушел в такое, можно сказать, свободное творчество. Я консерваторию не закончил.
Не закончил?
Я получился потом в Ростовской консерватории, тоже по классу дирижирования. А потом перевелся в Петербург в Институт культуры, который благополучно в 2014 году закончил. Приехал с дипломом к отцу, показал ему диплом, он сказал, да, хорошо. А летом он умер. Он хотел, чтобы я получил высшее образование.
Музыкальное.
Да, его мечта исполнилась. Но он рано ушел. И в итоге, в тот день, когда у него случился инсульт, он впал в кому. А у меня была договоренность с отцом Анатолием Першиным, настоятелем нашего храма.
Который уже был здесь не раз на передаче.
Да, но тогда я еще не был с ним знаком. Ну, просто договорились через интернет. Договорились на 22 августа, что будем снимать передачу. И я приехал на передачу, отец скончался после передачи. И я познакомился с отцом Анатолием. Я потом думал об этом долго, что здесь какая-то, может быть, духовная такая, Господь, он от отца моего родного, он к отцу духовному как-то меня вот так передал. В итоге я стал с отцом Анатолием общаться, восорковился через некоторое время, и это мне помогло пережить это все.
У вас есть, по-моему, песня, посвященная отцу.
Да-да, есть песня.
Она написана уже после его ухода из жизни.
Она после, да. Я потом каялся, что не уделял достаточно времени. Вот все вот эти угрызения совести, когда человек уходит, а ты думаешь, что вот здесь ты не так сделал, это можно было по-другому сделать. Но уже после его смерти я написал ему песню. Хотя на самом деле была одна песня написана и при жизни, но я ее не показывал никому. Я считал, что она такая юношеская, несовершенная. А потом я ее вспомнил, но уже было поздно. Поэтому призываю творить добро, творить добрые дела уже сейчас, когда есть возможность.
Я еду домой поездом, не ехать домой совестно, ведь там остается частичка меня, и бабушка там, и другая родня. Я еду домой солнечно, поля за окном снежные, над нами нависла тень города, и улыбаемся реже мы. Я никогда не мог подумать, что среди городского шума буду себя корить. Как же мне дальше жить? Боже, придай немного силы, чтоб помолиться у могилы и посетить места из лабиринтов сна. Вот я приехал в милый город, нет почти всех, кто был мне дорог. Жизни промчался сон, кто-то купил мой дом. Я прогуляю до заката, вспомню, каким я был когда-то. Если б здесь был отец, я бы остался здесь. Если б здесь был отец, я бы остался здесь. Обратно лечу электричкою, вокруг все такое привычное. Поля за окном улыбаются, когда блудный сын возвращается. Я прогулял здесь до заката, вспомнил, каким я был когда-то. Если б здесь был отец, я бы остался здесь. Я прогулял здесь до заката, вспомнил, каким я был когда-то. Если б здесь был отец, я бы остался.
У ваше знакомство с отцом Анатолием, сначала оно по интернету, вы сказали, произошло.
Да.
Он узнал о вас как о музыканте, а он устраивает вот лаврские встречи.
Да, передача «Лаврские встречи». Музыкально-духовная передача, скажем так. Но я ему послал свои песни. Собственно говоря, с тех пор мы общаемся.
А вы, по-моему, до этого уже пели в храме.
Да, ну я пел где-то лет, наверное, с 18. Ну, для хоровика в большинстве своем пение в храме, оно не является вот именно поиском духовным. Это, в первую очередь, зарабатывание денег, потому что музыкантам сейчас достаточно тяжело живется, поэтому и я этим занимался ради хлеба насущного, скажем так. Пел много лет, и в итоге вот, ну, только после того, как отец ушел, и отец Анатолий как-то, ну, вот все это переплелось, и в итоге я высоковился.
И теперь не вы служите.
Да, ну, это произошло тоже постепенно, то есть я какое-то время просто пел у него, потом стал служить в алтаре. Я никогда не думал, что я буду в алтаре служить, но как-то получается все, я не понимаю, как.
Ваши песни, они сейчас в основном духовный характер носят, они отличаются от тех песен, которые вы написали до выцерковления?
Я думал, что они отличаются, я думаю, что вот эти песни православные, значит, они духовные, те песни не православные, значит, не духовные. Сейчас я перестал на эти категории разделять песни и вообще музыку, потому что мне кажется, что чем меньше мы говорим о Боге, тем больше Он присутствует. Он может без слов рождаться, он может быть в молчании, да. Поэтому все песни, я бы сказал, что на самом деле не мне судить, скорее слушателям, но я бы назвал все духовными.
А вы выступали прежде? Вот ваш путь до встречи с отцом Анатолием, клубы авторской песни, фестивали?
О, ну я много где успел повыступать, и я стал лауреатом международных конкурсов, всероссийских.
Например?
В «Весне романса» участвовал, ну, в Питере проходит конкурс у нас. А я пел свой романс.
Свой романс?
На стихи Рубцова, да.
Желтый плес и голос близкий.
порывистых берез, как будто вечен час прощальный, как будто время ни при чем.
Жанр, в котором вы работаете?
Не знаю. Мне на самом деле нравится экспериментировать и импровизировать. Все как-то рождается так, но я не знаю, что это. Может быть, тяготение все-таки к какому-то советскому мелодизму, потому что мне нравится советская музыка. И в то же время мне нравится и классика, и рок мне нравится, и джазовые стандарты, и хоровая музыка. Но вообще я меломан, такая песня есть, да? Мне вся музыка нравится, я пытаюсь, не разделяя на категории, как-то ее пропуская через свою душу, дарить слушателям.
А у вас есть какие-нибудь музыкальные ориентиры или учителя, которым вы следуете?
Ну, вот сейчас вот отец Анатолий, наверное, он замечательный музыкант, замечательный человек. И, в общем-то, его приемы гитарной игры тоже вот как-то на меня воздействие оказали.
Вы сейчас, по-моему, уже закончили семинарию духовную, да?
Пока нет еще.
Пока, но вы учитесь,
я, да? Я третий курс закончил и на четвертом курсе.
То есть как ваша жизнь изменилась? То есть у вас музыка познакомилась с отцом Анатолием, и дальше...
Да.
А были в вашей жизни еще вот такие встречи, которые, может быть, такие серьезные повороты в вашей жизни делали?
Конечно. Музыка, она меня везде сопровождает. Вот я служил в ансамбле «Песни и пляски» Ленинградского военного округа.
А когда это было?
2010-2011 год.
Вы там пели?
Я там пел, да, я даже там был хормейстером, с хором занимался. Просто такой период был тогда, я тогда ушел из консерватории, не знал, чем мне заняться, а в военкомате меня забыли, так случилось. Я думаю, пойду-ка я в армию. А оказалось, что есть такой ансамбль, потом меня туда перераспределили. Ну, я в ансамбле служил, там, за границу ездил, с ребятами очень интересными познакомился. То есть времени зря не терял, ну, как благодаря музыке, там, свои песни пел. Замечательный ансамбль, до сих пор вспоминаю с удовольствием время, проведенного там.
А вот работа хормейстера, она вас тянет, привлекает?
Конечно, да, мне нравится.
Сейчас вернуться к этой работе, ну, не хотите, или это невозможно вместе вот со служением совмещать?
Ну почему, периодически можно, да, какие-то хоровые группы собирать, да, там встречаемся и какое-то произведение исполняем, можно вполне.
Вы начали рассказывать о конкурсах, в которых участвовали.
Да, а больше я не помню. Очень-очень много конкурсов, наверное, несколько десятков. Ну вот «Арзамасские купола» конкурс был, Михалков вручал диплом, Никита Михалков.
Вы там тоже по какой-то месту?
Да, там первое место занял.
Ух, вы скромный какой. Такие конкурсы значимые.
Ну это было уже несколько лет назад, а больше я не помню.
А вообще конкурсы для чего нужны? Чтобы показаться, чтобы...
Ну, конечно, это же реализация. Ну, что сидеть у себя там где-то в городке, в провинции человек сидит, а тут ты показываешься.
Мы устало уходим в осень и листаем страницы снов. Ощущаем усталость с осен, дарим людям свою любовь. Смотрим в небо со скрытой грустью, видя танцы небесных рек. Кто же, кто нас туда запустит, будет длиться наш долгий век. Расскажи мне, ведь ты знаешь много, пусть струится тихий разговор. Мне не надо ничего другого, расскажи мне свой счастливый сон. Расскажи мне свой счастливый сон. Слезы вдруг перестали капать, завершился сезон дождей. Ты меня позвала на запад, предо мною открыла дверь, за которой таится счастье, за которой живет весна. Улыбнись и во всем покайся, сбрось печали оковы сна. Расскажи мне, ведь ты знаешь много, пусть струится тихий разговор. Мне не надо ничего другого, расскажи мне свой счастливый сон. Не трать свои мгновения, как случалось только раз. Я прочел стихотворение в блеске твоих нежных глаз. Так начни же скорей рассказ. Мне не надо ничего другого, расскажи мне свой счастливый сон. Расскажи мне свой счастливый сон. Расскажи мне свой счастливый сон.
А вот скажите, ваши взгляды на жизнь поменялись? Какие-то ваши жизненные задачи в связи с тем, что вот вы церковились, стали служить в храме?
Ну, конечно, конечно. А вообще была устранена такая, можно сказать, главная проблема творческого человека, когда ты комплексуешь по поводу того, что ты не можешь реализоваться.
Были такие комплексы, несмотря на победы в конкурсах, выступления?
Да, ну это же, ну хочется большего постоянно. Постоянно хочется расти, да? И вот ты думаешь, вот тебе уже 25, что дальше? А вот мне уже 30, ой, что дальше? Время уходит, да, и ну, хочется чего-то достичь.
Ну да.
Выступить там в «ВК Октябрьский», да, аншлаг.
Сольный концерт.
Сольный концерт, да. И не происходит ничего, и поэтому ну, очень много людей, они начинают пить.
Творческие люди.
Творческие люди запивают, там начинают колоться и так далее, впадают в уныние, да. Но церковь здесь помогла, потому что для христианина материальные ценности, они не представляют большой важности. Главное, человек внутри находится, духовная жизнь. И поэтому, когда ты начинаешь жить духовно, когда ты начинаешь пытаться все события с точки зрения своей души, прочувствовав все, что происходит в тебе, в мире, как бы успокаиваешься и понимаешь, что это не самое главное. Самое главное — сохранить себя.
То есть вот таких вот уже целей выступить, стать известным, знаменитым сейчас нет?
Да, такой цели нет, хотя, ну, если бы это случилось, я бы, наверное, это воспринял спокойно. Я бы не стал комплексовать по этому поводу.
Я тоже так думаю. Ну, значит, дано.
Ну, как Бог даст, да?
Да.
Как бы если Господь талант дал, то как вот в Евангелии притча о талантах, чтобы свой талант не сокрыть, а его приумножить. Соответственно, если талант человеку дан, он должен его Господу вернуть, но уже в приумноженном виде. Я считаю, что прятать его не нужно.
Скажите, какими музыкальными инструментами вы владеете?
Ну, немногими. С 5 лет я занимаюсь на фортепиано, потом с 16 лет я стал гитарой заниматься. Какое-то время на органе обучался, но мне показалось это очень скучным.
Скучным?
Да, я там засыпал. Несмотря на то, что там ногами, руками работаешь, ну, почему-то засыпал. Но я, видимо, тогда еще не созрел для этого. Вот. Ну, в общем-то, и все. Ну, голосом, да, вокал. На саксофоне хочу научиться играть. Может быть, еще на каких-то духовых инструментах.
Ну, это все в планах. Главное, в планах, что
да.
Это есть в планах.
Ну, в общем-то, надо их только закупить. Ну и дома сидеть, играть.
А время-то есть на это? На то, чтобы дома
время
заниматься?
Время хватает, да.
Песни писать.
Да.
А можем сейчас какую-нибудь песню послушать, которая вот недавно родилась в период вашего уже служения?
Вот на стихи иеромонаха Романа. У меня есть небольшой цикл. Ну, вот, например, песня «Живая душа».
Моя душа рвется наверх сквозь дождь и снег. подожди. Стало темно, обогрейся. Все ничего бы, но рвется на дно очень давно. Силится отыскать отца и мать, их не отнять, их не отнять на твоих.
Пишете на стихи поэтов других?
Я пишу на стихи поэтов Серебряного века. Очень мне нравится поэзия Сергея Есенина. Пытаюсь свои стихи писать, но они как бы получаются такие, может быть, даже в каком-то таком есенинском стиле, не знаю, может быть, некоторые.
А полностью чужие песни вы исполняете?
Конечно.
Например?
Конечно. Романс, например, да. Потом был у меня период, я пел в кабаке.
Интересный да. период.
В городе Тосно работал, да, подрабатывал там.
Давно это было?
Лет 10 назад, наверное. Угу.
Перед тем, как мы начали запись, говорили, что раньше песни были как вспышки,
да,
а сейчас
да.
это работа. Вот песни как вспышка — это как?
Ну, я бы не сказал, что это работа. Ну, ты просто садишься за инструмент, и у тебя есть такая задача, например, мы ездили в село Кяро, по-моему, Кяро называется, на родину матушки Яны Кронштадтского. У него жена была, матушка Елизавета. Она в этом селе родилась, и мы ездили туда, чествовали ее память, и меня попросили написать песню. Отец Анатолий позвонил и сказал, что, ну, завтра мы едем. Я говорю, куда едем? Ну, говорит, на такое мероприятие. Говорит, нужна песня. Я говорю, когда? Он говорит, сейчас нужна. Я говорю, а стихи есть? Ну, нет стихов. Ну, почитай там по поводу нее, там я почитал. И вот только пока мы ехали в машине, я там написал песенку, и прямо на концерт. На концерте я уже дописывал стихи.
Прямо на концерт перед выступлением?
Да. Но уже редактировал последний вариант. Я думаю, что эту песню можно включить в передачу. Ну, и вообще вот эта вот тема жен священников, потому что им приходится очень тяжело, на них очень большая нагрузка. Это как сосуды, соединяющиеся. То есть на священника нагрузка идет, она перерастает на матушку. И у нее очень такой подвиг она несла. Отец Иоанн Кронштадтский, они дали друг другу обет девства. То есть они венчались, и после этого дали обет девства. Он сказал, что для себя мы пожили уже, давай теперь для Бога жить. И, в общем-то, вся их жизнь была служением. То есть это была необычная семейная пара. Отец Иоанн, он признан святым. И по поводу матушки тоже много ведется разговоров о том, что она была под стать мужу, потому что все хозяйственные нужды ложились на ее плечи.
Город спит под сенью лета, очень не спешит, ждет его Елизавета, в доме свет горит. Ждет его, как ждут рассвета травы и листва. Ждет его Елизавета, добрая сестра. Охраняет сон глубокий миром и добром. Вспоминает край далекий, храм, стоящий в нем. Иисусову молитву шепчет до утра матушка Елизавета, добрая сестра. Видишь, ангел светло-русый в небе голубом, льется свет молитвы русской, падает дождем, и молитвенник России старицей своей молят Господа о мире до последних дней. И молитвенник России старицей своей молят Господа о мире до последних дней. До последних дней, до последних.
Напоминаю, что сегодня мы слушали песни замечательного музыканта, автора-исполнителя, дьякона храма Василия Великого в Осиновой роще Александра Андреева. Подготовили и провели эту встречу звукорежиссер Анастасия Большакова и журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!